Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Как всегда, в субботу в 12 часов. Сегодня 12 марта, меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. Коротко расскажу вам о том, что ждет нас в этой программе. Михаил Комадовский прямиком из Вашингтона расскажет о последних реакциях США на вторжение России в Украину. Послушаем очень интересное и важное интервью с киевским ресторатором Мишей Кацуриным, папа которого живет в Нижнем Новгороде. Миша создал специальный сайт «Папа, поверь» о том, как говорить со своими родными и друзьями в России, которые находятся под воздействием кремлевской пропаганды.
Пап.
Привет, Миша, как дела?
Привет, нормально. Слушай, я был после нашего прошлого разговора чуть-чуть так в шоке, потому что мы с тобой родные люди, ты мой отец, я твой сын, и я звоню тебе, чтобы рассказать о том, что у меня сейчас происходит, и в моей жизни, и в моей стране, то, что я вижу своими глазами, а ты мне не веришь, это какое-то безумие, мне кажется, это неправильно.
Новый выпуск подкаста «Арти» с художницей из Нового Южного Уэльса Катериной Аполи, которая работает над серией картин, средства от продажи которых она направит на помощь пострадавшим от войны детям.
В основе будут цвета украинского флага, голубое небо и пшеничное поле. В моей интерпретации пшеничное поле заменило очень текстурными подсолнухами желтыми. Все деньги, которые продашь, будут пожертвованы фондом, который поддержит людей Украины, пострадавших в этой войне.
Конечно, поговорим и о том, как Австралия восстанавливается после разрушительных наводнений в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. Узнаем, как представители коренных народов Австралии объединяются, чтобы накормить тех, кто потерял буквально все. И узнаем о результатах нового исследования о влиянии коронавируса на мозг. Вчера вечером в Новом Южном Уэльсе объявили чрезвычайное положение в связи с наводнениями. В штате оценивают ущерб и разбирают мусор. Уровень воды в последние дни несколько понизился. Местные жители помогают друг другу в это непростое время. Представители коренных народов, владеющие собственными бизнесами, объединяют усилия, чтобы накормить общины, сильно пострадавшие от наводнения в северном Новом Южном Уэльсе. Среди них Кори Греч из Сиднея, который готовит для общины острова Кабедж-3. Подробности у Леры Швец.
Кори Греч – представитель народа Камилларой. Он вырос в районе Ньютаун, Сиднея. За свои 40 лет Кори успел построить карьеру в разных ресторанах и теперь использует свои кулинарные навыки, чтобы помочь коренным народам, пострадавшим от наводнения на севере Нового Южного Уэльса, особенно жителям острова Кабедж-3. Там есть населенный пункт, состоящий примерно из сотни домов, в которых проживает до 400 человек. Нет электричества, нет доступа к еде, так что мы планируем направиться туда. Мы собираемся создать небольшие наборы для сообщества. 10 сосисок, 10 чашек кофе. Просто накормим как можно больше членов этого сообщества. Для Кори прошедшая неделя была напряженной. Раньше он владел собственным кафе, а сегодня сотрудничает с коммерческой пекарней на юге Сиднея и производит более 1500 рулетов с сосисками для доставки в эти выходные в Лисмор. Несколько довольно тяжелых дней работы, да, но это ничто по сравнению с тем, через что сейчас проходят люди. По разным оценкам, более 36 тысяч представителей коренных народов пострадали от наводнения в Новом Южном Уэльсе. Сообщество острова Кабедж-3 на земле Бунджалунг, недалеко от Лисмора, пострадало больше всех. Каждый дом затоплен. Местная жительница Куанина Уотерс объясняет. Это душераздирающе. Это был дом моего дедушки. Он был передан мне. За 22 года я никогда не видела его таким. Это душераздирающе. По предварительным прогнозам, на ремонт или перестройку домов могут уйти годы. Как заявил на этой неделе в разговоре с NITV Крис Бинг, генеральный директор Земельного совета коренных народов Джали, община готовится к худшему. По краткой оценке одного инженера, речь идет о замене каждого дома на острове из-за инфраструктуры. Мы уже потеряли наш медпункт, наш общественный центр, нашу игровую группу, нашу школу, сараи на фермах, рабочие художественные мастерские для поддержания искусства коренных народов. Этого всего больше нет. Что касается жилых построек, самые большие из них считаются небезопасными или недостаточно хорошими, чтобы в них жить. Именно такой уровень ущерба побудил бизнесменов, представителей коренных народов прийти на помощь. Лахлан МакДэниел поддерживает продовольственную компанию Кори через свой бизнес Native Foodways. Когда мы увидели, что происходит в Лисморе, мы сразу захотели помочь. Он обратился к нам и предложил сотрудничество, чтобы обеспечить горячим питанием эти общины, пока они сами занимаются уборкой. Нам посчастливилось получить спонсорскую поддержку от некоторых сиднейских бизнесов. Это не первая их совместная работа. Лахлан и Кори тесно сотрудничают, помогая фермерам из числа коренных народов получить свою справедливую долю на быстро развивающемся рынке продовольственных товаров. Лахлан объясняет. Происхождение является огромной проблемой, когда речь идет о местных продуктах. Большинство орехов макадамия выращено вне Австралии. Большинство лимонового мирта выращивается в Малайзии и Китае. И это никак не учитывает связь с местными общинами коренных народов. Наша задача убедиться в том, чтобы общины коренных народов получали свою справедливую и разумную долю прибыли, которая генерируется пищевой промышленностью коренных народов, местной пищевой промышленностью. На данный момент это рынок объемом 1 миллиард долларов. В своем бизнесе Meat Brothers Кори использует местные ингредиенты, тем самым поддерживая экономику коренных народов. Мы готовим ассортимент выпечки со вкусом еды буша. У нас есть пироги с чили и кенгуру, курица с лимоном, пироги с лимонным миртом. Мы делаем сосиски в тесте из курицы с лимоном или из колбасы с миртом. Однако в эти выходные его внимание сосредоточено на доставке горячей еды тем, кто потерял многое. Как бизнес коренных народов, мы имеем уникальный доступ к закупкам, все благодаря нашему наследию. Будь то серьезное наводнение или всего лишь пара резиновых ботинок для ребенка, мы в Meat Brothers всегда стараемся помогать нашей общине. История подготовлена Сандрой Фаллон для SBS News и переведена на русский язык Лерой Швец для SBS Russian.
Спасибо, Лера. Также на этой неделе в Новом Южном Уэльсе наблюдался рост числа случаев коронавируса. Лишь к выходным число новых заражений пошло на спад. Как сообщил вчера министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хазард, количество случаев заболевания может увеличиться более чем вдвое за 6 недель из-за нового подварианта омикрон BA2. BA2, также известный как Next Strain Clade 21L, в последнее время стал доминирующим штаммом в Новом Южном Уэльсе. По данным датского исследовательского института Statens Serum Institute, ASSI, по всему миру, в странах, включая Данию, Великобританию, Норвегию и Швецию, наблюдается всплеск случаев BA2. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, данные об инфекциях из Южной Африки, Великобритании и Дании показывают, что разницы между тяжестью подвариантов омикрон BA1 и BA2 нет. Тем временем министр здравоохранения Грег Хант в пятницу сказал, что к концу месяца людям старше 65 лет будет рекомендована четвертая доза вакцин, а схема, предусматривающая бесплатные экспресс-тесты на антигены для держателей льготных карт, будет продлена до конца июля этого года. На этой неделе также стало известно о результатах нового исследования влияния COVID-19 на работу мозга. Ученые выяснили, что даже легкая форма COVID-19 может привести к поражению мозга, а мозг инфицированных вирусом людей уменьшается в областях, важных для обоняния, памяти, когнитивных функций и эмоций. Подробности у Светланы Принцевой.
Кэмерон Дейл заразился COVID-19 перед Новым годом. Рассказывает, что у него появились знакомые многим симптомы вируса. Сильное потоотделение длилось 2-3 дня, также боль в горле, просто общая вялость, недостаток энергии – типичные симптомы. Но что удивило 33-летнего мужчину, так это туман в голове, который сохраняется уже больше, чем 2 месяца. Это похоже на затуманенность мозга, когда вам просто трудно связать свои мысли, или вы забываете, что только что делали. Заядлый любитель чтения сейчас порой с трудом продирается через страницы. Мне приходится прямо перебарывать себя, чтобы даже просто взять в руки книгу и потом сконцентрироваться на странице, чтобы просто прочитать ее, затем главу. И вообще сохранять общую концентрацию, например, вспомнить, что я собирался сделать, когда встал с места. Профессор Эшли Буш из Мельбурнского университета неврологии и психического здоровья имени Флори говорит, что результаты нового исследования, проведенного в Соединенном Королевстве, подтверждают то, что многие уже и так давно подозревали. Люди, у которых развился ковид в этот период, на самом деле демонстрировали худшие когнитивные способности, чем те, у кого не было ковид. Таким образом, на самом деле произошло некоторое нарушение функций их мозга в результате инфекции ковид. Исследование шло около 3 лет, в течение которых изучался мозг 785 участников, более чем половина из которых за это время переболели ковид. Доктор Мадхали Сашиндранат из университета Монаша говорит, что исследование, опубликованное в журнале Nature, имеет важное значение, поскольку авторы изучили данные из британской базы данных биовизуализации мозга. Они говорят, что пораженные участки связаны с обонятельными ощущениями, так что это относится к обонянию. Таким образом, очевидно, очень хорошо задокументировано, что большинство инфекций COVID-19 начинаются с потери обоняния, а иногда и вкуса. И они действительно обнаружили, что эти области были затронуты. А затем с помощью когнитивного тестирования они также смогли найти подтверждающие доказательства того, что части мозжечка были затронуты, и именно поэтому происходят изменения в когнитивных функциях. Хотя профессор Буш говорит, что влияние ковид на мозг можно назвать относительно незначительным, состояние можно сравнить с заболеваниями, которые обычно возникают в пожилом возрасте, такие как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Я не хочу сейчас напугать людей, чтобы они начали думать, что мозг серьезно поврежден ковид. Это вызывает новые вопросы. Сейчас нам нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, верна ли это пугающая перспектива. Но в то же время мы знаем, что ковид повлиял на мозг, и мы действительно несем ответственность за то, чтобы изучить долгосрочные последствия и узнать, насколько серьезными они могут быть. Больше исследований необходимо в ходе продолжающегося изучения загадок этого вируса, который привел к хаосу по всему миру. Информация подготовлена по материалам Гарета Бохама из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
С вами радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Стало известно о новых санкциях, которые Вашингтон ввел против России. Подробности прямиком из Вашингтона расскажет Михаил Комадовский.
Итак, начнем. США собираются запретить импорт производимых в России предметов роскоши. Президент Джо Байден заявил в пятницу, что крупнейшие экономики мира, входящие в «Большую семерку» или G7, лишат Россию торгового статуса страны-экспортера. По словам Байдена, этот шаг нанесет Кремлю, продолжающему агрессию против Украины, еще один чувствительный удар. Джо Байден назвал Владимира Путина агрессором, добавив, что российский президент должен поплатиться за свои действия. Американский президент предупредил, что Соединенные Штаты внесут новые имена в список российских олигархов, попавших под санкции, и запретят импорт предметов роскоши из России, включая алмазы, водку и морепродукты, включая икру. Лишение России статуса страны-экспортера, пользующейся режимом наибольшего благоприятствования в торговле, открывает Соединенным Штатам и их союзникам возможность ввести пошлины на множество российских товаров, что еще больше усугубит давление на экономику Российской Федерации, которая уже погружается в глубокую рецессию. Скоординированные действия Вашингтона, Лондона, Брюсселя и других союзников будут предприняты в дополнение к уже введенным в действие беспрецедентным санкциям, экспортному контролю и банковским ограничениям, направленным на то, чтобы заставить Путина положить конец войне в самом сердце Европы. По словам источников в администрации Белого дома, каждая страна должна отменить льготный торговый статус России на основе своего собственного законодательства. В Соединенных Штатах для этого потребуется ратификация Конгресса, но законодатели в обеих палатах, как республиканцы, так и демократы, что очень важно, уже выразили поддержку этим действиям. Президент Джо Байден также сообщил подробности своего телефонного разговора в пятницу с президентом Украины Зеленским. Я процитирую. «Я сказал ему, как мы уже неоднократно говорили, что Соединенные Штаты поддерживают украинцев и что они храбро сражаются, чтобы защитить свою страну, и это им удается». Пока Путин продолжает свою безжалостную атаку, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают тесно сотрудничать для того, чтобы усилить экономическое давление на Путина и усилить изоляцию России на глобальной арене. Сегодня мы вместе с другими союзниками по НАТО и G7, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией и Великобританией, а также Европейским Союзом, собираемся совместно объявить о нескольких новых шагах по усилению давления на Путина и привлечь его к еще большей ответственности за его агрессию против Украины, заявил Байден. Американский президент также добавил, что разговаривает с украинским президентом почти ежедневно. США ввели санкции против супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его взрослых детей. Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, страны Большой Семерки предпринимают дальнейшие шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности. Он также отметил, что никакого послабления ограничительных мер не будет до тех пор, пока российский президент Владимир Путин не прекратит войну. «Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы России, которые руководили процессом по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сказал Прайс. Песков ранее попадал уже под санкции США и Евросоюза. Он женат на российской фигуристке Татьяне Навке. У него 5 детей — сын Николай от первого брака, Елизавета, Мика и Дэнни от брака с Екатериной Салатинской, а также дочь Надежда от брака с Татьяной Навкой. Татьяна Навка в 2018 году, по данным Forbes, для справки, заработала 218 миллионов рублей при доходе всей семьи в 231 миллион рублей. Компания дочери Пескова Елизаветы Спиранца ДС в июле 2020 года подала заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака Visit Moscow. Эта компания была основана в 2017 году и первоначально называлась ArtMag. 30 апреля 2020 года Елизавета Пескова стала единственным владельцем ArtMag'а и сразу же переименовала компанию. Как следует из информации в Едином госреестре юридических лиц, компания занимается туризмом, рекламой и изучением общественного мнения. В Вашингтоне дали четко понять, что список российских олигархов, которые попадут под санкции, будет увеличиваться ровным счетом до того момента, пока Владимир Путин не закончит войну в Украине. Об этом и не только. Будем продолжать рассказывать вам в эфире SBS Russian. Подписывайтесь на наши социальные сети. И меня зовут Михаил Комадовский. Спасибо за внимание.
Да, Миша, спасибо большое за апдейт. Сейчас послушаем новый выпуск подкаста «Арти». Это совсем коротенький выпуск, который мы записывали с не очень хорошей связью, к сожалению. На связи у меня была художница Катерина Аполи, сама народом из Латвии, а живет в Новом Южном Уэльсе. И как раз когда мы говорили, видимо, из-за очень тяжелых погодных условий, в которых они в Новом Южном Уэльсе в тот момент были, в последние дни Катерина пишет и продает картины в желто-синей гамме. Средства от продаж она перечисляет в помощь людям, пострадавшим из-за войны в Украине. У нас на сайте можно посмотреть одну из таких картин, а также увидеть, как выглядит Катерина. Заходите на сайт sbs.com.au/language/russian, и там же можно послушать все выпуски подкаста «Арти». Ну а прямо сейчас Катерина Аполи.
Вот этот проект с сине-желтыми в основном картинами или просто подсолнухами, которые вы делаете в поддержку Украины сейчас, расскажите, пожалуйста, как вообще эта идея пришла в голову и какие картины туда входят?
Для начала я хочу уточнить, что это не проект, потому что для меня проект — это что-то, над чем ты долго и усиленно работал, разрабатывал какой-то план. У тебя сначала была какая-то идея, ты ее вынашивал, и потом это выкристаллизовалось в проект. События, которые произошли 24 февраля, были совершенно нереальны. Весь мир, никто не мог себе представить, что нечто подобное вообще могло произойти на планете Земля, поэтому очень важно было, и сейчас до сих пор еще очень важно, не оставаться молчаливым наблюдателем, и поэтому, мне кажется, люди в Европе, в Австралии, вообще во всем мире пытаются сделать хоть что-то, каждый хочет каким-то образом помочь сделать то, что может он. И поскольку я художник, моя первая мысль была, что могу сделать я. Я знаю, что мои работы нравятся многим людям, и они с удовольствием бы их приобрели. И так родилась моя идея поддержать Украину в этой борьбе, в этом противостоянии. Сделать серию работ, где в основе будут цвета украинского флага, голубое небо и пшеничное поле. В моей интерпретации я пшеничное поле заменила очень текстурными подсолнухами желтыми. Все деньги, которые продаж, будут пожертвованы фондом, который поддерживает людей Украины, пострадавших в этой войне. Это было спонтанно, зов души, наверное, так. Некоторые работы проданы здесь, в Австралии. Одну я отослала в Люксембург. Три работы должны быть отправлены в Латвию. И сейчас еще у меня есть доступны принты. В количестве 100 штук принты будут сделаны. То есть всего принтов будет сделано 100 штук размером 30,5 сантиметров на 30,5 сантиметров. Их тоже можно приобрести у меня или просто отправив мне сообщение. Кстати, именно отправив мне сообщение или в Фейсбуке, или отправив мне имейл, который можно найти у меня на сайте. И тоже деньги от продажи этих принтов полностью будут переведены с фондом, который помогает пострадавшим в войне в Украине.
С какими фондами вы хотите сотрудничать?
Мне бы хотелось переводить деньги фонду ЮНИСЕФ, который помогает детям. Я вообще тоже мать. И мне кажется, дети больше всего страдают от безумия взрослых. Совершенно беззащитные. Нам, как взрослым и разумным, надо их защищать, спасать, помогать.
Как вам работается вообще вот в этой такой гамме цветовой из двух цветов? Вот у вас же обычно очень-очень яркие и многоцветные картины, в которых прямо все цвета практически сочетаются, бьющие, можно сказать, в глаза. А здесь, мне кажется, необычная для вас очень палитра.
Мне кажется, что флаг Украины очень подходит мне по цвету, потому что там такой ярко-голубой жизнерадостный цвет летнего неба, такой яркий, красивый, желтый цвет солнца, огня. Вот эти цвета, мне кажется, вообще являются идеальным сочетанием, и мне было легко работать с ними.
Катерина, ну вот для тех слушателей, которые про вас не слышали ничего, можете немножко рассказать, когда вы приехали в Австралию и как ваша карьера художника складывается здесь?
Вообще все началось очень-очень давно, когда я родилась. Потому что я родилась в семье художницы, родилась в Риге. Моя мама дала, наверное, мне кисть, когда я начала ходить. И с тех пор правилом было не пропускать ни одного дня. Не знаю, как в балете, наверное, или в спорте. Ну, это были кружки, художественная школа, школа дизайна интерьера. И в итоге я поступила в художественную академию латвийскую, где обучалась основам живописи, рисунка, композиции. И в итоге там осталось преподавать. Но мы хотели переехать с мужем и детьми в Австралию. В 2014 году мы сюда как раз переехали. То есть мы здесь 8-й год. Австралия, конечно, шикарная страна для того, чтобы быть художником. Она такая яркая, такая цветная, такая вдохновляющая, я бы так сказала.
Да, мне кажется, у вас очень много сюжетов связано как раз с австралийской флорой и фауной, да?
Да, потому что Австралия, конечно, уникальна. Все то, что здесь есть, не найдешь, по-моему, ни на каком больше континенте, нигде в мире. Поэтому, конечно, здесь ограниченные возможности для того, чтобы вдохновляться, писать, создавать. Вернулась обратно к живописи очень плотно в 2014, как раз таки, когда мы сюда переехали. И начала в основном продавать онлайн. Мне кажется, люди охотнее покупают картину онлайн, потому что у них отсутствует вот этот вот такой немножко неудобный момент контакта с художником. Некоторые люди стесняются заходить в галерею, это я точно знаю. Но онлайн покупают довольно охотно. Вот, и это, конечно, тоже мотивирует. Продаю сейчас в Австралии, еще в одной галерее, которая базируется в Париже. Так что в нашем глобальном мире мои картины сейчас путешествуют гораздо больше, чем мы за последние 2 года сидим в карантине.
Это точно. Катерина, спасибо вам большое. Я думаю, что мы на сегодня на этом закончим, но обязательно еще продолжим в более мирное время и поговорим в целом о ваших работах, о вашем искусстве. И обязательно в описании этого подкаста на сайте я размещу ссылочку на ваш сайт, где можно познакомиться с тем, что вы делаете.
Спасибо, Ирина, большое.
Вот такая замечательная художница из Нового Южного Уэльса, Катерина Аполи. Если вы не заходили на сайт, не видели, не проходили по ссылке, то я настоятельно вам рекомендую это сделать. Сайт Катерины называется apoli.art, так и пишется, Аполи. По-английски очень интересные работы у нее там представлены. Обязательно Катерину еще пригласим. Я надеюсь, что будет и связь лучше, и качество звука, и настроение тоже. Ну и заходите обязательно, слушайте другие выпуски подкаста «Арти». А кроме того, мы собрали для вас в одной и той же рубрике истории людей, которые сейчас находятся в Украине, и которые мы публикуем достаточно часто на нашем сайте. Называется эта рубрика «Голоса людей Украины». Найти ее можно, ну, если вы не слушаете нас в подкастах, если вы находите только на сайт, то в разделе «Слушать» можно выбрать «Голоса людей Украины» и послушать эти истории. Это личные истории. Иногда люди сами их рассказывают и присылают нам в голосовых сообщениях, иногда в текстовых, и мы потом начитываем вам. Ну вот не знаю, успею я сегодня коротенькое поставить или нет. Если время останется в конце программы, то, может быть, поставлю. Но, в общем и в целом, это такие частные истории простых людей, которые очень трогают за душу и которые, на самом деле, очень полезно послушать. Все источники мы тщательно проверяем, и несмотря на то, что многие из этих историй рассказаны анонимно, мы вам ручаемся за то, что источники это надежные. Вы слушаете радио СБС на русском языке, 12:45, мы в прямом эфире, как всегда, в субботу, а выходим мы в прямой эфир в понедельник, четверг и субботу в 12 часов. И сейчас послушаем очень интересное интервью с киевским ресторатором Мишей Кацуриным, папа которого живет в Нижнем Новгороде и который создал специальный сайт «Папа, поверь» о том, как говорить со своими родными или друзьями в России, которые находятся под действием кремлевской пропаганды. Записала интервью Светлана Принц.
Миша Кацурин – известный ресторатор, музыкант, блогер Украины. В его инстаграме 136 тысяч подписчиков, и до 24 февраля это был счастливый блог с яркими смешными фотографиями семьи, кулинарными рецептами, советами по воспитанию детей. Вот как он сам рассказывает о себе в интервью SBS Russian.
Я украинский ресторатор. У меня семейный бизнес вместе с моей супругой Дашей Кацуриной. У нас 4 ресторана в Киеве. Китайский, тайский, японский и, боже мой, какой еще, вьетнамский. Также мы производим одежду. И я путешествую по миру и снимаю блог про еду вместе с моим партнером Антоном Птушкиным. Я здесь родился, вырос и живу всю мою жизнь. А здесь родились мои дети, которых у меня 2. Моей старшей дочке 6 лет, моему младшему сыну 8 месяцев. Я здесь живу и развиваю здесь бизнес. Безумно люблю Киев и безумно люблю Украину.
Где вы были, когда началась война? Как вы узнали о войне? Люди в наших интервью в деталях описывают этот первый час. Он врезался в память, наверное, теперь уже на всю жизнь.
На австралийцев эта новость обрушилась во второй половине дня с экранов телевизоров, из новостных лент в социальных сетях, через сообщения и звонки друзей и родных. А к украинцам война пришла прямо домой и пришла ночью.
Я спал. Узнал довольно просто, поскольку началась бомбежка, и во время бомбежки довольно трудно спать. Мы проснулись, сначала не поверили, подумали, что что-то строят. Потом начали разрываться телефоны у всех, все начали звонить друг другу и говорить, что началась война. И первый день мы провели в каких-то будничных заботах. Надо было выдать зарплату сотрудникам, потому что понимали, что если война, то нашего бизнеса больше нет. Рестораны, они во время войны не очень востребованы. Поэтому мы... Да, все команды позвали в каждый проект, чтобы все приехали, забрали свои деньги. Я успел забрать какие-то деньги в банке из ячейки. И поскольку уже везде появилась информация, что вечером начнется наступление массивное на Киев, а у меня 8-месячный сын, ну и всем было предложено отправляться в бомбоубежище. Мы решили, что с 8-месячным сыном в бомбоубежище это будет и для него, и для нас невыносимо, поэтому мы решили отправиться к родителям за город в дом. У них есть дача, у родителей моей жены. И мы часов в 9 вечера собрали какой-то по минимальному чемоданчику и в надежде, что мы еще там на день, может быть, уезжаем. Поехали на дачу. На следующий день мы проснулись от взрывов тоже уже, которые там неподалеку раздавались, поняли, что... А здесь у нас и бомбоубежища-то нету. Если там что-то начнется, то все эти дома снесет к чертовой матери. И мы просто сели в машину и поехали в сторону запада, западной Украины, куда глаза глядят, без какой-то конкретной цели, просто чтобы уехать от взрывов. И это просто огромное счастье, что мы это сделали. Мы только вчера обсуждали с отцом моей супруги, потому что сейчас в том районе, где мы находились, там погибло огромное количество людей. Я только вот вчера поселил 15 девчонок на западной Украине, которые сбежали из там, окрестностей, наши знакомые. Всех их соседей расстреляли. Если кто-то выходил на балкон, их сразу убивали снайперы. Там их соседа, у мальчика, убили и маму, и папу. Они забрали его, 12-летнего. Они просидели там несколько дней в окопах. Их чудом оттуда вывезли, девочек только. Все мужчины остались там, и с ними уже нет связи где-то дня 4. И уже местных эвакуировали, и мужчин нет. То есть, скорее всего, все мужчины погибли. И их молодые люди, и отцы, и дедушки. То есть там всех поубивали. Вот, поэтому... Нам очень сильно повезло, что мы сделали это заранее. Многим повезло меньше.
Михаил рассказывает, что вывез свою семью за границу и сразу вернулся в Украину, чтобы помогать.
Все мои рестораны работают на обеспечение еды для военных, для теробороны, для госпиталей, для пожилых соседей, у которых закончились продукты. У меня есть заготовительный цех, который еще, кстати, по совместительству оказался бомбоубежищем. Я этого не знал. Но он по документам бомбоубежище. И команда сейчас работает и готовит еду. Мы там плюс-минус 1000 порций в день готовим и отдаем. То есть у нас оказались довольно большие складские запасы по всей сети ресторанов. И, собственно, вот у нас до сих пор они есть, и мы вот на этих запасах работаем и готовим. У нас же сделали координационный центр. То есть такой маленький колл-центр, в который поступают заявки, любые медикаменты, вывоз людей из горячих точек, еда, любая помощь, какая-то амуниция, и мы, соответственно, контактируем, у нас уже есть там куча условных волонтеров-подрядчиков, то есть вот эти могут помочь с медикаментами, вот эти могут помочь с вывозом, вот эти могут помочь там с тем-то, и мы контактируем этих людей для того, чтобы они помогали друг другу. В свою очередь, лично я, мы там объединились IT и медиа-командами и занимаемся медиа-проектами. «Папа поверит» — один из них.
28 февраля Михаил опубликовал в своем инстаграме пост о том, как он позвонил своему отцу, который живет в России. И как тот не поверил ему и начал объяснять, что никакой войны нет, а это такая специальная спасательная операция.
Я на день, наверное, третий после начала войны осознал, что папа мне не звонит. Что странно, поскольку война, и он по логике должен переживать. Подумал о том, что он может чего-то не знать. Я же понимаю, как в России работает пропаганда. Позвонил ему для того, чтобы рассказать, что у меня сейчас происходит. Начал рассказывать, что... Ну, вот то же самое, что рассказал вам в начале разговора, что нас бомбят, что Россия на нас напала, что мы эвакуируемся. Все это рассказал. И папа начал со мной спорить. Он говорит, нет, все не так. Смотри, на самом деле Россия проводит миротворческую операцию. Вашу власть захватили нацисты, и русские солдаты благородные пришли вас спасать. самое интересное из нашего разговора было то, что папа сообщил, что русские солдаты выдают нашим гражданам и нашим солдатам теплую одежду и еду. То есть это то, что сообщали им по новостям. Я попытался объяснить, что нет, на самом деле я нахожусь здесь, я вижу это своими глазами. Тут сейчас масса моих друзей, происходит то-то и то-то, и этот диалог был абсолютно бессмысленный. То есть он не слышал меня. Я сказал, окей, хорошо, попрощался, и на этом разговор завершил.
Алло.
Пап.
Привет, Миша, как дела?
Привет, нормально. Слушай, я был после нашего прошлого разговора чуть-чуть так в шоке, потому что, ну, мы с тобой родные люди, ты мой отец, я твой сын, и я звоню тебе, чтобы рассказать о том, что у меня сейчас происходит, и в моей жизни, и в моей стране, то, что я вижу своими глазами, а ты мне не веришь, и это какое-то безумие, мне кажется, это неправильно, и я хотел бы продолжить диалог, и попробовать сделать так, чтобы ты меня понял и услышал, а я, может быть, понял и услышал тебя и ответил на какие-то твои вопросы.
Ну, я слушаю тебя.
Скажи, ты же знаешь, что сейчас, ну, в России независимых средств массовой информации как бы нету, то есть в любом случае вся информация, которую ты получаешь, это про кремлевские медиа, в любом случае газеты и телевидение, то есть там нет вообще ни одного независимого источника. Поэтому вот вся эта информация про нацистов и живой щит, это неправда, это не относится к реальности. Ты понимаешь это или нет?
Я, кажется, принимаю к сведению то, что ты говоришь.
Я написал пост в Инстаграм о том, что мне не верит мой отец. И этот пост набрал там 135 тысяч репостов. То есть оказалось, что проблема настолько животрепещущая, она у такого огромного количества людей, что, ну, я как бы совсем в ней не одинок. И мне там, у меня больше 10 тысяч комментариев, и все пишут, да, я не могу, мне не верит моя мама, мне не верит моя сестра, мне не верит мой дядя.
С этой проблемой невозможности достучаться до своих родных, живущих в России, с ощущением, что вы вдруг стали говорить будто на разных языках, столкнулись не только украинцы, но и русскоязычные мигранты по всему миру, которые имеют свободный доступ к информации. Порой это непонимание настолько болезненно, что люди разрывают всякий контакт со своими родными. И этого ни в коем случае делать не стоит, считает Михаил.
Поскольку это очень сложно разговаривать с близкими, любимыми людьми, которые тебе не верят, то есть это безумие, что самый простой способ — это сказать, все, у меня нет мамы, у меня нет папы, у меня нет брата, и разорвать отношения. И сейчас это происходит повсеместно. Люди просто, то есть на этом ломаются семьи, разрушаются. Я понял, что нужно снова звонить папе, готовиться, записывать ответы на вот эти все стандартные пропагандистские российские вопросы. Где вы были 8 лет? То есть у вас у власти нацисты, мы вас спасаем и так далее. И планомерно, спокойно, без криков, без злости, держа себя в руках, объяснять, что происходит. И поскольку это реально тяжело, то есть вот как я позвонил папе, мы разговаривали 50 минут, я на многие вопросы не смог ответить. То есть я понял, что я не подготовлен. Мы сделали сайт «Папа, поверь», на котором, во-первых, мы призываем звонить родственникам, мы призываем не разрушать связи, мы призываем брать себя в руки и разговаривать. И мы сделали вот шпаргалки, которые должны помочь ответить на вот эти все базовые, очень часто там совершенно выдуманные вопросы и отвечать спокойно и простым языком. То есть у нас был большой разговор, я его сократил до 5 минут, какие-то, как пример это показал, и на самом деле я в разговоре понял, что папа, он хочет мне поверить. Он любит меня. Просто он не может. То есть он живет в параллельной реальности. И ему всю жизнь по телевизору говорят, что вот это дерево красное. А тут прихожу я в его мир и говорю, папа, оно зеленое. Он говорит, ну ты что, с ума сошел? Оно же красное. Ну, то есть ему 20 лет об этом говорят. Он живет в параллельной реальности. И даже этот 50-минутный разговор, это был крошечный шажочек в сторону того, чтобы он мне все-таки поверил, потому что он начался переживать. Но вот, кстати, мы сейчас на сайт добавим еще один раздел «Стратегия», потому что я сейчас понимаю, я каждый день ему бросаю какие-то скриншоты из моих личных переписок. Мне, например, пишет моя мама. Кстати, моя мама и бабушка, я их не смог вывести. Они в Бердянске, потому что Бердянск оккупирован. Я каждый день занимаюсь этим вопросом, но пока безрезультатно. И, собственно, я говорю, мама, бабушка в ванной прячутся, потому что там безопаснее во время обстрелов. Мама мне присылает скриншот, что у них там на дороге убили 7 там, человек, которые пытались эвакуировать. Я папе тоже это присылаю. Он уже понимает, что война. Он уже понимает, что не спецоперация. Он мне уже пишет на e-mail, отвечает, что Миша, да, война — это ужас. Окей, хорошо, это моя уже маленькая победа. И так далее. Я ему присылаю какие-то То есть работают личные истории. Когда я это не в новостях прочитал, когда я ему пишу, вот это со мной происходит, это происходит с моими друзьями. И я понимаю, что это часть стратегии. То есть я ему вчера позвонил, то есть есть вот этот вопрос, где вы были 8 лет, на который просто пуленепробиваемый. И вчера я не дозвонился, сегодня будем с ним, надеюсь, сегодня у меня получится, буду прорабатывать. Вот я буду вот так по одному вопросу звонить ему и прорабатывать потихоньку. И я понимаю, что очень сложно одним, двумя, тремя, пятью телефонными звонками перебить эффект, который достигался профессиональными пропагандистами на протяжении десятков лет. Но я вижу, что это реально может работать. И сегодня, когда Россия полностью ограничила доступ к Фейсбуку, к Инстаграму, да ко всему, у людей есть один медиаканал. Это прокремлевские, провластные каналы, радио и газеты. Больше нет. То есть мы, близкие, по сути, остаемся единственным альтернативным каналом коммуникации. У нас, мы читали по переписи, она, правда, довольно старая, ну, то есть больше 11 миллионов родственников в России. Представьте себе, это огромное количество людей. Если мы сможем донести до них вот такой планомерной работой правду, а они ее расскажут там своим близким друзьям, то это уже будет победа.
Пытаются достучаться до своих подписчиков из России и другие крупные украинские блогеры, среди которых, например, известный travel-блогер Антон Птушкин, с которым у Михаила был совместный проект на YouTube. Михаил говорит, что почти никто из них, блогеров, крупных предпринимателей, не уехал. Все остались в Украине и все помогают, чем могут.
Все. Все, у меня все мои друзья, то есть у нас здесь такая довольно большая сейчас, назовем его таким медиаштабом, в котором как раз находятся вот эти самые довольно крупные предприниматели и IT, и медиа, и разные-разные. И каждый из нас работает в том направлении, в котором мы... Ну, то есть мы все настроили свои бизнесы, чтобы они помогали, грубо говоря. Я занимаюсь едой, то есть у нас настроена история с системной помощью в Киеве. Здесь мы пытаемся стучаться во все двери и мировые, и российские, доносить правду, доносить наши месседжи, которые сегодня важны, и помогают все.
Материал подготовлен Светланой Принцевой для SBS Russian.
Спасибо большое Светлане за такое важное и полезное интервью. Заходите на сайт «Папа, поверь», и я надеюсь, что вы тоже найдете какие-то полезные там инструменты для того, чтобы разговаривать со своими семьями, если у вас есть похожая проблема, как у Миши. Ну что ж, а наше с вами время сегодня подходит к концу. С вами в студии была Ирина Бурмистрова. В следующий раз мы встретимся, как всегда, в понедельник в 12 часов дня. Не забывайте проверять наши приложения для подкастов SBS Radio App и слушать нас SBS Radio, SBS Russian в любом приложении для подкастов. Хорошего вам дня!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.